В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». У микрофона Олег Усов, Сухуми, Цхинвали и в Тбилиси 21 час. Слушайте нашей программе. Вашингтонский взгляд на абхазскую и юго-осетинскую проблемы.
Мы работаем с Москвой напрямую, чтобы снизить то давление, иногда гнетущее давление, которое она оказывает на Грузию.
Официальный преемник Эдуарда Кокойте заявляет о том, что Москва от него в ходе выборов не отвернулась.
Когда начинают говорить, а почему Россия ставит на Бибилова, а почему она не должна ставить?
Перейдет ли Абхазия на зимнее время?
После решения президента Медведева остаться на летнем времени, возникает надежда, удовлетворены в Абхазии должны быть все.
Как блогер Пуэрто покупал квартиру и менял водительское удостоверение в Грузии?
Доплатив 200 лари, это примерно $150, практически любой может получить грузинский паспорт.
Эти и другие темы в нашей сегодняшней информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в Сирии тысячи людей вышли на улицы, требуя отставки президента Башара Асада. В Ливии вновь вспыхнули ожесточенные бои за город Сирт. Международное кредитное агентство Standard & Poor's понизило на 1 пункт рейтинг Испании. В Сирии сегодня после пятничной молитвы тысячи людей вышли на улицы, требуя отставки президента Башара Асада. Они также выразили поддержку военным, перешедшим на сторону оппозиции. По сведениям правозащитников, в четверг в ходе столкновения между правительственными войсками и группой вооруженных, предположительно являющихся перебежчиками, погибли не менее 25 человек. Сегодня ранее глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей, по последним данным, число жертв столкновения между силами безопасности и противниками президента Асада в Сирии превысило 3000 человек. В Ливии сегодня вновь вспыхнули ожесточенные бои между войсками Национального переходного совета НПС и сторонниками свергнутого диктатора Муаммара Каддафи за город Сирт. Как сообщает телеканал Аль-Джазира, силы НПС установили контроль над большей частью Сирта, который является родным городом Каддафи. Бои за Сирт идут уже несколько недель. Отряды новых ливийских властей готовятся к массированному наступлению на город Бенивалид, который также находится под контролем сил Каддафи. Против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко могут быть возобновлены еще два уголовных дела о нецелевом использовании бюджетных средств, передает из Киева Владимир Ивахненко.
В понедельник следователи СБУ предпримут очередную попытку допросить Тимошенко в СИЗО и предъявить ей новые обвинения. Пока это не удалось сделать, поскольку по этому делу у Тимошенко еще нет адвоката. Украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что Тимошенко должна ответить за то, что она свалила на государство долг своей корпорации в размере более $400 миллионов. Примечательно, что в Генеральной прокуратуре Украины уже не исключают возобновление расследования и по другим делам против бывшего премьера. В частности, о нецелевом использовании прежним правительством денег, полученных Украиной по Киотскому протоколу, а также по автомобилям скорой помощи для сельских больниц. Соратники Тимошенко уверены, что фабрикация всех этих дел означает, что власти не допустят выхода на свободу лидера оппозиции.
Эхо Кавказа. Новости. Международное кредитное агентство Standard & Poor's понизило на 1 пункт кредитный рейтинг Испании. Специалисты агентства пояснили, что такое решение связано с высоким уровнем безработицы в Испании, ужесточением условий кредитования, высокой задолженностью частного сектора и возможным замедлением экономического роста в странах, которые являются основными торговыми партнерами Испании. В соседней Португалии, которая также переживает долговой кризис, правительство предлагает дополнительно ужесточить меры по сокращению бюджетных расходов в 2012 году. Министр финансов и главы центральных банков стран Большой Двадцатки начинает сегодня в Париже двухдневную встречу, главной темой которого является долговой кризис в странах еврозоны. Ожидается, что на встрече в Париже представители Франции и Германии представят новый план борьбы с кризисом в еврозоне, который будет обсуждаться через неделю на саммите Европейского Союза. Правительства Чехии, Венгрии и Польши будут препятствовать интеграции Украины в Евросоюз в связи с вынесенным приговором украинскому экс-премьеру Юлии Тимошенко по газовому делу. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Нечас в ходе прошедшей в Праге встречи глав правительств трех стран. Было отмечено, что вынесенный приговор поставил под сомнение приверженность Украины соблюдению прав человека. Московский театр «Этцетера» официально подтвердил, что бывший художественный руководитель Тбилисского академического театра имени Шата Руставели Роберт Стуруа назначен его главным приглашенным режиссером. 16 августа Роберт Стуруа узнал о том, что приказом министра культуры Грузии он уволен из Тбилисского академического театра по обвинениям в ксенофобии. Передает из Москвы Марина Тимашева.
27 сентября прославленный на весь мир спектаклями Стуруа театр открыл новый сезон без него. Тогда же несколько московских театров предложили Стуруа должность главного режиссера. Одним из них был театр на Таганке. Но это предложение Стуруа отклонил, в первую очередь потому, что считал неэтичным занять кабинет Юрия Любимова. К тому же опыта работы на Таганке у него не было. А вот сотрудничество Этцетера с Робертом Стуруа началось давно. Здесь он поставил Шейлока Шекспира, последнюю ленту Крэпа Беккета и Бурю Шекспира. Во всех спектакля главной роли сыграл художественный руководитель театра Александр Калягин. И теперь он представляет Роберта Стуруа в новом качестве.
Народный артист Советского Союза, приглашенный главный режиссер нашего театра Роберт Робертович Стуруа.
В России любят тандемы, и у театра «Этцетера» теперь будет свой. Худрук Александр Калягин и главный приглашенный режиссер Роберт Стуруа будут вместе определять художественную политику театра. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
На северо-западе Пакистана в пятницу в результате удара с американского беспилотного самолета погибли не менее 4 боевиков. Удар был нанесен по автомобилю, в котором находились боевики вблизи Маранахша, главного города района Северный Вазиристан на границе с Афганистаном.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофон Олег Усов. Сегодня 14 октября. Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. 21 час 7 минут. Переходим к главным темам выпуска. Политика в отношении де-факто республик Абхазия и Южной Осетии стала центральной темой в первом докладе специальной группы аналитического совета. Ее возглавляют два влиятельных американских сенатора от двух политических партий США – Джейн Шахин и Лидси Грэхэм. Рассказывает моя коллега Олеся Вартанян.
Американские сенаторы и специалисты аналитического центра «Атлантический совет» советуют правительствам США и ЕС усилить политику непризнания Абхазии и Южной Осетии. По их мнению, одних деклараций недостаточно. Западные политики должны оказывать активное давление на руководство Кремля, чтобы те выполнили обязательства, взятые на себя в августе 2008 года. В докладе описано несколько инструментов, которые смогли бы положительно воздействовать на ситуацию в регионе. Для достижения результатов авторы предлагают европейцам и американцам вести четко скоординированную пошаговую политику в отношении России. Авторы уверены, что залог безопасности в регионе заключается в сохранении прозрачности ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Этого можно добиться только за счет присутствия европейских наблюдателей на этих территориях. Следует также увеличить их число и расширить их функции.
ЕС должен надавить на Россию, чтобы та допустила наблюдателей внутрь оккупированных территорий, в особенности в преддверии предвыборного сезона в России и Грузии, когда риск провокации увеличится.
Говорится в докладе. ЕС также должен попытаться взять под свой контроль пропускные пункты на административных границах. В состав миссии наблюдателей должны войти представители США и некоторых других стран. Полтора года назад два американских эксперта Александр Кули и Линкольн Мишел призвали правительство США вступить в прямой контакт с Сухуми и Цхинвали, взяв за основу модель европейской политики вовлечения без признания. Доклад специальная группа Атлантического совета исходит из прямо противоположных принципов.
ЕС должен прояснить, как политика вовлечения без признания будет координироваться с позицией грузинских властей. В особенности это касается вопроса выдачи разрешений на зарубежные поездки жителям Абхазии и Южной Осетии.
Авторы доклада приветствуют то, что ЕС и США открыто поддерживают политику непризнания независимости двух де-факто республик. По их мнению, это помогает поддерживать мир и стабильность в регионе. Сочинская Летняя Олимпиада даст возможность активизировать эту кампанию.
Грузии следует работать с США и европейскими союзниками и использовать Олимпиаду для оказания давления на Россию с тем, чтобы она разрешила международное присутствие в Абхазии.
Сказано в докладе. Два дня назад один из двух руководителей специальной группы Атлантического совета, сенатор от демократов Джейн Шахин, председательствовала на сенатских слушаниях, на которых рассматривалась кандидатура Майкла Макфола на пост посла США в Москве. Последние три года Макфол был правой рукой президента Обамы в формировании политики на постсоветском пространстве. Во время слушания Макфол сообщил, что ознакомился с докладом, но не стал конкретизировать, какие рекомендации по конфликтным регионам правительство США считает своевременными. Макфол заявил, что проблема Грузии остается очень важным аспектом в отношениях с Москвой. США продолжают оказывать давление на Россию, чтобы она выполнила все обязательства о выводе войск и допуске наблюдателей на территорию де-факто республик.
Мы работаем с Москвой напрямую, чтобы снизить то давление, иногда гнетущее давление, которое она оказывает на Грузию. Один из основополагающих аргументов в наших попытках построить надежные отношения с Москвой заключается в следующем. Мы должны достичь такой ситуации, когда применение силы в этом регионе мира Грузии приведет к гораздо большим потерям для России, чем это было три года назад.
Сказал во время слушания в Сенате Майкл Макфол. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». Министерство обороны Грузии приняло решение о сокращении 150 ветеранов-военнослужащих. Но само силовое ведомство пока никак не объясняет общественности это решение. Разбиралась наш корреспондент Мзия Парисишвили.
Полторы сотни сотрудников Министерства обороны Грузии 7 октября едва ли наслаждались вместе с остальными горожанами праздником Тбилисоба. В тот день они узнали, что остались без работы, компенсации и пенсии, которая полагается им как ветеранам боевых действий 1992-93 годов и 2008 года. В своих бедах они должны винить прошлое, поскольку проходили обучение в военной академии Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации. Глава НПО «Ветеранов в защиту прав ветеранов» Давид Давидашвили говорит, что его бывшие боевые товарищи воздерживаются от публичных заявлений, надеясь на то, что Министерство обороны Грузии предложит им альтернативную работу. Тем не менее, по его словам, ведомство Бачу Ахалая не вправе увольнять ветеранов.
Какие бы сокращения ни происходили в Министерстве обороны, в законе о ветеранах говорится, что их увольнять не имеют права. Если их штатная единица сокращается, руководство министерства обязано перевести ветеранов на другие должности.
В сложившейся ситуации нужно привлечь к проблеме общественное внимание, считает глава НПО «Союз свободных ассоциаций» Александр Шаламберидзе.
Выдворяют ветеранов, которые воевали в Абхазии, в Самочабово, ветеранов августовской войны 2008 года. Мы требуем, чтобы Министерство обороны восстановило на прежних постах всех незаконно уволенных.
Об увольнении ветеранов главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили ничего не знает, но ему известны другие факты, когда Министерство обороны избавлялось от представителей старой гвардии.
В вооруженных силах Грузии действительно идет процесс увольнения ветеранов, которые с 90-х годов участвовали в различных боевых действиях. Лично я знаком с некоторыми из них, у которых до пенсии оставались считанные дни, а их освободили от работы. Им не дали возможность достойно завершить военную карьеру и получить пенсию.
При этом Иракли Аладашвили не может объяснить, чем мотивирована такая политика властей. То, что власти несправедливы к ветеранам, утверждает и замглавы парламентского комитета по обороне и безопасности Рати Майсурадзе.
Ветераны справедливо обижаются на власти, которых не заботит их финансовое положение.
Депутат от оппозиционной партии христианских демократов Рати Майсурадзе, узнав об увольнении 150 кадровых офицеров от радио «Эхо Кавказа», пообещал проверить эту информацию. В отличие от оппозиционера, депутат от правящей партии «Национальное движение» и член профильного комитета Хатуна Учиаури не знакома с проблемами ветеранов. Она не собирается проверять информацию по одной простой причине. Это не ее дело. Однако своим мнением все же делится.
С полной ответственностью заявляю, то, что вы мне рассказали об освобождении ветеранов, не может быть правдой. А идет ли реорганизация, идут кадровые изменения или ротация, я не знаю. Обратитесь в Министерство обороны.
Радио «Эхо Кавказа» к депутатам парламентского комитета по обороне и безопасности обратилась после того, как тщетно пыталась уточнить информацию в ведомстве Бачу Ахалая в течение всего дня.
Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Пришло время нашей традиционной пятничной рубрики «Гость недели». Сегодня у нас в гостях блогер Пуэрто. Под этим ником в LightJournal.com пишет финансист Александр Лапшин. О том, как он покупал квартиру в Батуми, и о том, как с какими бюрократическими тонкостями он столкнулся при попытке сменить израильские права на грузинские, когда ему перед этим предложили получить грузинское гражданство. Вот обо всем этом Александр рассказал моему коллеге Демису Паландову.
Гость недели. Я хотел бы с вами сегодня побеседовать, если у вас есть такая возможность сейчас.
Да, хорошо, я тут как раз иду по Батумской набережной, наверное, самое подходящее время.
Я прочел в вашем журнале, что вы в Батуми будете до 5 ноября. Вы, насколько я понимаю, сейчас находитесь в своей квартире, которую вы приобрели в Батуми.
Ну, чуть-чуть не так. Мы купили квартиры здесь в апреле, две квартиры в Батуми. А эти квартиры строили, и по договору должны были их сдать к 11 сентября. Хорошую дату, кстати, выбрали для высотного дома. И сдача немножко затянулась, и по сей день дом не сдан, хотя он готов на 95%. Надо запустить лифты там, вынести строительный мусор и так далее. Но так или иначе, пока это не сделано, мы не можем начинать там делать ремонт. И, соответственно, к 5 ноября, я думаю, мы с ремонтом не успеем, и я тут останусь дольше. То есть, возможно, до Нового года.
Александр, а может вы расскажете нам, почему, как вы вообще приняли решение приобрести недвижимость в Батуми?
Да, я могу рассказать. Честно говоря, я часто в жизни принимаю какие-то спонтанные решения, и, наверное, поэтому в том же духе действовало сейчас. Мы путешествовали по Кавказу на машине, арендованной в Ереванском аэропорту. И на третью неделю поездок по Грузии, Армении и Азербайджану мы добрались до Батуми и планировали тут провести 1-2 дня и дальше двигаться в Турцию. Тут граница в получасе езды. И в Батуми я был 6 лет назад, последний раз. И город на меня произвел гнетущее впечатление. Все было забито, заброшено. Люди сидели на улицах, которые ждали любой подработки, с отчаянием на лицах, не было горячей воды и холодной. Ну, понимаете, все эти коммунальные беды, было грязно, разбитый советский асфальт. Мне, честно говоря, здесь не очень понравилось, и поэтому, путешествуя с подругой, вот уже сейчас, в апреле 2011-го, я думал просто ей показать Черноморское побережье там буквально на день, на два, и больше Батуми делать нечего. Но когда мы сюда приехали, я поразился тому, что я здесь увидел. Размах строительства, размах инвестиций. От того, что было тогда, вот от разрухи, безнадеги и нищеты, ну, не то, что следа не осталось, конечно, след остался, но очень мало. То есть прогресс за эти 5-6 лет просто гигантский.
Не боитесь, что вы опоздали со своей инвестицией? Или это было вовремя сделано?
Мне кажется, было достаточно вовремя, исходя даже из того, что, скажем, цена 15-20 тысяч долларов за квартиру, вот, я считаю, что это самое-самое, потому что дешевле, ну, наверное, только где-то в Центральной Африке можно найти. И цены растут. И второй момент, ну, поскольку основную часть времени занимаюсь биржами и финансами, играю на бирже с интернета, я отслеживаю разные финансовые новости, и когда я узнал, что Дональд Трамп и его инвестиционный фонд вложили 500 миллионов долларов в батумские проекты, а этот человек, насколько я знаю, не вкладывает деньги туда, где он не получит прибыль, для меня это было, наверное, решающим фактором. И мы здесь купили квартиры. Естественно, меня все друзья и родственники, и в интернете читатели все критиковали за спонтанное решение, что здесь все будет плохо, что здесь война, что проблемы соседей с Абхазией, и ничего хорошего не будет, и Михаила Саакашвили скинут и поставят пропутинского человека, ну и так далее и тому подобное. Тем не менее, ну, я все равно верил в успех. Все-таки деньги делаются на кризисе, а не в состоянии стабильности.
Да, я надеюсь, что ваши ожидания оправдаются. Позитивные ожидания, разумеется. Александр, у вас в блоге написана очень такая занятная история, которая была связана с вашей попыткой получить права. Вы могли бы рассказать вот эту историю?
Да, конечно. Ну, это всего лишь штрих к общей ситуации, такой достаточно неглобальный. Ситуация такая. Естественно, что я знал, что в Грузии очень много сделано для внедрения вот этих всех информационных баз данных, И в этом плане Грузия вышла, наверное, на уровень, ну, хорошей Западной Европы, Америки, того же Израиля. И об этом писали, и с этим я сам сталкивался. И вот, в частности, вот в данный момент я как раз стою возле вот этого здания реестра, где объединены все государственные инстанции, и там по любому вопросу, там от оплаты, скажем, сбора за регистрацию недвижимости до получения загранпаспорта и прав, все находится в одном здании. Это очень удобно и очень хорошо. А с другой стороны, получилось так, что... Там у людей проблемы и с языком, то есть люди забыли русский, но еще не выучили английский. То есть я говорю про молодежь, а старшего поколения там нет, поскольку, вот как мне рассказывали грузинские друзья, в какой-то определенный момент, когда Саакашвили пришел к власти, он начал политику выдавливания со всех инстанций, из бизнеса и из политики, всех тех, кто был связан с прежней властью Шеварнадзе и до него, то есть всех старых коммунистов выдавили. И набрали молодежь, которая, с одной стороны, не была повязана никакими коррупционными схемами, не имела никакой связи с бывшими коммунистами и со всей вот этой вот бандой. В частности, вот в Аджаре был вот Табашидзе, добавлялись от его ставленников. А с другой стороны, молодежь, хотя и новой формации, но не имеет соответствующих навыков. Проблема со специалистами во всех областях практически. То есть кто мог, уехал на заработки в Россию, отдельно уехали в Европу. И надо было, по сути, брать людей из провинции, из деревень и пытаться с нуля как-то вот их двигать.
Ну вы решили же эту проблему, у вас есть друзья, которые переводили с грузинского...
Да, но вы понимаете, это во всем. Например, нету анкет, подходящих на... доступных языках. Люди, например, не сталкивались с тем, что приходит иностранец и хочет, следуя букве закона, обменять свои существующие права на местные. А есть закон. Вот, кстати, меня сейчас в интернете поправили. На одном из грузинских официальных сайтов было написано, что через 3 месяца пребывания надо поменять права. И после этого я не должен тут ездить, например, по своим израильским правам, которые у меня сейчас. На другом сайте было написано год. Но так или иначе, в любом случае этим надо заниматься. То ли к ним никогда не обращались иностранцы, которые не хотят нарушать закон, то ли они просто ничего не хотят делать, но так или иначе, на просьбу сделать мне права, мне предложили сделать сначала грузинское гражданство. Вот в моем понимании гражданство – это некая высшая форма для человека, который приехал в страну, это некая высшая форма, к чему он стремится. Можно 5, 10, 15 лет ждать получения гражданства и получить. А здесь получается, что доплатив 200 лари, это примерно $150, практически любой, может получить грузинский паспорт со всеми правами гражданина, вытекающими из этого паспорта.
То есть, чтобы получить права, вам предложили заполнить анкету на получение грузинского гражданства?
Да, мне объяснили так, что для получения грузинского водительского удостоверения нужно иметь грузинское гражданство. Когда я сказал, а может быть достаточно иметь какой-то временный статус, временного проживающего здесь, ну скажем, человек приехал работать, и он получил временный статус, например, на год, рабочую визу. Они сказали, что для получения временного статуса я должен здесь работать, а вот для гражданства от меня не требуется абсолютно ничего. Мне это показалось полнейшим абсурдом. То есть временную визу вы мне не дадите, а гражданство, пожалуйста, за 200 лари. Ну, так или иначе, как мне друзья сказали, ну, что тебе жалко, будете для коллекции третье, четвертое гражданство. Если тебе дают его за 200 лари, ну, бери, будешь потом говорить, что ты гражданин Грузии. Хотя к этому не стремился. Ну, вот сейчас в Грузии праздники, выходные праздники. А во вторник или в среду я снова пойду в реестр, дам анкету заполненную. Вот как раз сейчас я встречался с переводчиком. И заполненную анкету я сдам. И, насколько я понимаю, в срок от 30 до 90 дней мне должны дать грузинское гражданство, в котором я не нуждаюсь.
То есть вы все-таки решились на получение грузинского гражданства?
В принципе, да. Тем более, что получается так, что вид на жительство стоит 180 лари, а гражданство стоит 200. То есть разница в 20 лари – это $15. У меня просто уже некий такой странный азарт появился. А смогу ли я на пустом месте, прожив в Грузии всего одну неделю, вот я приехал сюда неделю назад, получить грузинский паспорт без всякого на то основания?
Что ж, если ваш азарт останется, то когда вы получите следующее гражданство, грузинское аннулируется. По крайней мере, так прописано в законе.
Ну, это да, это да. Ну, вот опять же, в интернете мне очень многие пишут, что получили грузинское гражданство. В частности, вот известный актер Подальский получил, даже не приезжая в Грузию. Он просто по интернету оформил, внес вот эти все данные. То есть, я понимаю, он нашел грузинского знакомого, который по-грузински ему заполнил на интернет-сайте анкету интерактивную, кредитную карту платил на сайте, и через 3 месяца получил грузинский паспорт. И он об этом пишет в своем блоге. То есть, я так понимаю, что вот так это все делается. Мне непонятно другое, для чего это нужно грузинскому государству, если любой человек, практически любой, который способен заполнить анкету и заплатить 200 лари, может стать гражданином Грузии.
Ну, вы еще инвестировали некоторые деньги в грузинскую экономику.
Это да, но парадоксально еще и то, что в этой анкете нету ни слова про то, что я привнес в грузинскую экономику. И как мне объяснили, ничего прикладывать не нужно, нужно написать на словах, какие чувства испытываю грузинскому государству и какова моя мотивация остаться здесь жить. Мне это было особенно сложно написать, поскольку оставаться здесь жить я вроде как и не планирую. Здесь нравится, я люблю эту страну, этот народ, но по разным причинам уже здесь постоянно, наверное, пока не очень комфортно.
Что ж, Александр, спасибо большое. Я надеюсь, что ваш опыт закончится успешно. Вы получите, ну, прежде всего, свои права и сможете законно ездить по Грузии. И мы с вами обязательно свяжемся, узнаем, как будет продолжаться эта история.
Демис Паландов беседовал с блогером Пуэрто Александром Лапшиным, который купил квартиру в Батуми и, меняя израильские права на грузинские водительские права, вынужден принимать грузинское гражданство.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Мы начинаем знакомить вас с кандидатами в президенты самопроглашенной республики Южная Осетия. Сегодня Цхинвали дал первую пресс-конференцию в ранге кандидата. Официальный преемник Эдуарда Кокоэта, глава МЧС республики Анатолий Бибилов. Журналистов в первую очередь интересовал вопрос о поддержке его кандидатуры со стороны Кремля, поскольку в начале этой недели были опубликованы данные социологического опроса, согласно которым за Бибилова готовы отдать свои голоса лишь 2,5% респондентов. Не откажется ли руководство России от помощи кандидату со столь низким рейтингом? На пресс-конференции побывала наш корреспондент Ганна Яновская.
Анатолий Бибилов сразу же подчеркнул, что за его выдвижением стоят Эдуард Кокоэта и самая влиятельная партия в республике – Единство. И, конечно же, по мнению Бибилова, Москва по-прежнему готова его поддержать на президентских выборах.
Я уже подчеркивал, что благодарен президенту за то, что он выдвинул меня кандидатом в президенты. Я благодарен партии за то, что выдвинула меня кандидатом. Я дал свое согласие. Ну, давайте разберемся, да, вроде. Мы понимаем, мы все взрослые люди, понимаем, как мы живем. А почему она не должна ставить? Во-первых, ведь никому не секрет, что именно Россия нам помогла в 2008 году сохраниться как народ Южной Осетии, как осетины южные. Именно Россия вкладывает средства в развитие нашего государства. Но почему такой стратегический партнер и стратегический игрок не может делать не ставку, а предпочтение отдавать кому-либо? Я с огромной благодарностью, конечно, это принимаю и понимаю, что это не только доверие, конечно же, это огромное доверие, но и огромная ответственность. Огромная ответственность перед Россией, огромная ответственность перед народом Южной Осетии. Ведь Россия не сказала никому, вот мы вот поставили этого кандидата, давайте голосовать. Россия подчеркивает каждый раз выбор за народом. И 13 ноября народ будет выбирать. А то, что есть определенные симпатии к моей персоне, как к одному из кандидатов, ну, это дело России. Если мне доверяют, я должен все сделать для того, чтобы это доверие оправдать.
Анатолий Бибилов, как и ожидалось, скорейшее восстановление Южной Осетии назвал приоритетной задачей для нового руководства республики. Социально-экономические задачи он считает приоритетными. На пресс-конференции кандидат поделился и конкретными планами, как, например, он намерен решить проблему занятости местных специалистов. Оппозиция критикует нынешнее руководство еще и за то, что ключевые должности в Южной Осетии занимают выходцы из России.
Если мы приглашаем этих специалистов, я считаю, что в любом случае руководителем обязательно должен быть назначен местный, скажем так, кадр, а заместителем должен быть специалист. И этим мы убиваем два зайца. То есть повышаем уровень работы благодаря этому специалисту и в то же время развиваем свои кадры. Легко и просто.
Анатолий Бибилов не исключил, что в случае победы на выборах он придет к подготовленным кадрам в республике, в том числе и к нынешним оппозиционерам. Но когда речь зашла о ситуации, сложившейся с Джамбулатом Тедеевым, стало ясно, что кандидатура главного оппозиционера рассматриваться не будет.
Лично у меня с ним никаких конфликтов нет, с Джамбулатом Иличом. Но я считаю, что все действия, которые должен делать любой человек, они в первую очередь не должны будоражить народ. Никакого противостояния политического в нашем обществе недопустимо. Наш народ не может выдержать вот таких крупнейших таких моментов, где могли столкнуться два противоположных лагеря.
Так считает официальный преемник нынешнего президента и председатель правящей партии «Единство» Анатолий Бибилов. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу. Микрофона Олег Усов. В Сухуми, Цхинвале и в Тбилиси 21 час 30 минут. А это время краткой сводки новостей в нашем выпуске. Краткую сводку представит моя коллега Любовь Баматова.
Евросоюз подчеркнул прогресс, достигнутый Грузией в сферах энергетики, транспорта и окружающей среды, сообщает в пятницу Департамент прессы и информации МИД Грузии по итогам заседания подкомитета по сотрудничеству Грузии-ЕС. По данным департамента, заседание подкомитета по сотрудничеству Грузии и ЕС в области транспорта, энергетики и защиты окружающей среды прошло в четверг в Брюсселе. Внимание также было уделено вопросам регионального сотрудничества и отношениям Грузии и ЕС. Южную Осетию можно сделать благополучной в ближайший год. Об этом заявил на состоявшейся 14 октября в Цхинвале пресс-конференции кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Им были озвучены тезисы социально-экономической программы по возрождению независимой республики. Над окончательным вариантом, который, по словам кандидата, в данный момент работают лучшие специалисты и ученые Южной Осетии и Российской Федерации. Анатолий Бибилов отметил, что нынешнее социально-экономическое положение республики крайне сложное, и исправить его можно исключительно консолидированно при поддержке всего народа Южной Осетии и братской помощи Российской Федерации. Анатолий Бибилов сказал журналистам: «Государственная программа минимум на 5 лет и строгий государственный контроль за ее исполнением – вот что необходимо нашей стране. Это трудная и кропотливая работа, требующая сплоченной и грамотной команды, и у меня такая команда есть». Анатолий Бибилов поблагодарил сограждан за поддержку его кандидатуры и выразил уверенность в том, что в 2012 году республика совершит мощный рывок в развитии. Танкер «Кейпберд», захваченный 8 октября нигерийскими пиратами, освобожден. Освобождены и все члены экипажа судна, среди которых есть и грузинские моряки. Как сообщила супруга одного из находившихся в плену грузинских моряков Мамуки Кунчулия, он ранним утром связался с ней и сообщил, что с другими членами экипажа находится на свободе. Экипаж танкера состоит из 20 человек. Помимо грузинских граждан, на борту находятся граждане России, Украины и Латвии. По данным российских СМИ, сейчас освобожденное судно находится на пути в порт. Владельцем танкера является компания «Колумбия Дойчланд». Он был построен в 2003 году в Южной Корее. Танкер шел под флагом Маршалловых островов. Захват судна пиратами произошел 8 октября недалеко от Лагоса. В Нальчике был предотвращен крупный теракт. По сведениям Национального антитеррористического комитета, 14 октября вблизи памятника первому президенту Кабардино-Балкарии Валерию Кокову было обнаружено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами в виде обрезков арматуры мощностью около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Сухуми. Цхинвале, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Микрофона Олег Усов. Продолжаем нашу программу. В самопроглашенной республике Абхазия возникла проблема. Перейдет ли эта республика на зимнее время, в отличие от России? Не такая уже и простая проблема. Разбирался наш постоянный автор Виталий Шария.
Вчера один мой телефонный собеседник, позвонивший из-за рубежа, спросил, будут ли в Абхазии нынче, в последнее воскресенье октября, как все последние годы, переводить часовые стрелки на час назад, возвращаясь с летнего на зимнее время, или не будут, как отныне решено сделать в России. Вопрос оказался для меня неожиданным. Никаких соответствующих решений Кабинета министров Республики Абхазия не припомню. Но если перевода стрелок не будет, то, вероятно, и решения никакого не надо. При этом, сказал я, все вокруг по умолчанию считают, что, конечно, ситуация должна быть синхронизирована с российской. А знакомый журналист в разговоре со мной еще и вспомнил, что покойный президент Абхазии Сергей Багапш сказал об этом в одном из своих последних публичных выступлений нынешней весной. Краткая предыстория вопроса такова. После грузино-абхазской войны, де-факто обретшей независимость Абхазии, было принято решение отказаться от ежегодных переходов на летнее время. Руководитель республики Владислав Ардзинба принадлежал к числу тех, кто считает, что негативное воздействие переводов часовой стрелки на здоровье людей значительно превышает выгоды от экономии электроэнергии на освещение, которую они дают. Наверное, эти споры бесконечны уже хотя бы потому, что есть люди, весьма чувствительные к этим сменам жизненного ритма, а есть те, кто адаптируется к ним достаточно безболезненно. Последних, мне кажется, больше. Во всяком случае, в послевоенное десятилетие в Абхазии постоянно, в том числе и в прессе, звучали жалобы на то, как много неудобств приносит эта часовая разница с московским временем из-за того, что в республике Абхазия не переходили на летнее. И она особенно раздражала по той причине, что в течение полугода жители Абхазии привыкали к совпадению своего времени с московским, а потом, когда в России жили по летнему времени, долго не могли привыкнуть к несовпадению. С 2005 года, после прихода к власти команды Багапша, в Абхазии снова стали переходить в марте на летнее время. Правда, начали жаловаться те, для кого сезонные переводы часовых стрелок создают проблемы с самочувствием, но эти жалобы, совпадающие с жалобами таких же россиян, были обращены уже не к абхазскому руководству, а к тем, кто принимает подобное решение в Москве. И вот теперь, после решения президента Медведева остаться на летнем времени, возникает надежда, удовлетворены в Абхазии должны быть все. Но не будем торопиться с выводами. Сегодня я просмотрел отрывной календарь, точнее ту информацию в нем, которая отражает астрономическое время восходов и заходов Солнца. В середине октября, согласно ней, Солнце заходит около 8 вечера, а с учетом того, что у нас и в России продолжает действовать летнее время, около 7. Во второй половине декабря время захода по календарю будет около 4 часов вечера, а с учетом все того же летнего времени, около 3 дня. Конечно, можно сделать так, как делают в некоторых странах, где устанавливают новые режимы работы, сдвигая ее начало и конец в зависимости от светового дня. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com. Возвращаемся к теме предвыборной кампании самопроглашенной республики Южная Осетия. Жители этой де-факто республики сравнивают свою президентскую кампанию с кампанией, которая скоро начнется в другой самопроглашенной республике, Приднестровье. И эти жители находят очень много различий. На них обратил внимание наш постоянный автор Цхинвали Алам Парастаев.
Сегодняшнее заявление главы администрации президента Российской Федерации Сергея Нарышкина в адрес президента Приднестровья Игоря Смирнова, решившего выдвинуть свою кандидатуру еще на один срок, вызвало достаточно бурную реакцию в югосинском обществе. Выдвижение Смирнова на пятый срок некоторых повеселило.
На пятый срок? Да. Он скромный.
По словам Сергея Нарышкина, Смирнов использует административный ресурс, чтобы помешать другим кандидатам в президенты, и создал атмосферу личной власти, которая привела республику в состояние глубокого социально-экономического кризиса. Конец цитаты. Ада врач и считает, что заявление Нарышкина больше относится к Южной Осетии. Георгий когда-то работал с приднестровскими бизнесменами, возил знаменитый приднестровский коньяк.
Не хуже, чем у нас.
Не хуже, сравнить с нашей Эдой. Там же весь бизнес, он крупный, все, что есть, все в его руках. Вот это негативно, там вот смотрит, да, в смысле пропрезидентская фирма.
Вот это то, что сегодня Нарышкин сказал по поводу Приднестровья, в принципе, больше нас касается.
Конечно, больше нас касается. Это все нас касается. А Смирнова там любят. Его есть, конечно, и враги. Я думаю, лучше 20 лет человек у власти. Но его выберут без разговора.
А у него не было возможности кого-нибудь продвинуть вместо себя?
Ну, есть, но, наверное, это тоже болезнь, знаешь.
К сожалению, узнать об официальной точке зрения на происходящее вокруг приднестровско-российских отношений я не смог. Посол Южной Осетии в Приднестровье Александр Пухаев был занят работой в одном из штабов кандидатов в президенты Южной Осетии. Конечно, трудно возразить моим собеседникам в том, что они недовольны тем, что Россия открыто выступает против или в поддержку одного из кандидатов в президенты соседнего государства. Другого государства, даже не признанного самой Россией. И в то же время ведет себя совершенно пассивно по отношению к признанной ею Южной Осетии. Ну а на мой взгляд, Россия права сейчас как никогда. Мне по-человечески понятен зов о помощи к руководству России из уст наших оппозиционеров. Но с другой стороны, завоеванная Осетия независимость, поддержанная признанием Российской Федерации, достаточная поддержка, чтобы народ Южной Осетии сделал свой выбор в предстоящей президентской гонке и избавился бы от того, что ему мешает жить. И пусть сегодня Россия старается указать, как и кого выбирать приднестровцам. Нам она дает урок независимости. Мне лично сегодняшний несколько менторский тон Нарышкина по отношению даже к тому же неуважаемому мной президенту Кокойте, конечно, бы не понравился. Алан Барастаев специально для Кавказа. Схинвал.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся к абхазским проблемам. В этой самопроглашенной республике продолжают оглушать отставки и назначения. Одним знаковым сегодняшних решений президента республики Александра Анквап можно назвать отставку председателя абхазского телевидения. Это событие комментирует наш постоянный автор в Сухуми Инал Хашик.
Сегодня президент Александр Анквап отправил в отставку директора государственной телерадиокомпании Гурама Анквап, человека, который проработал на этом телевидении со дня его основания и долгие годы был бессменным руководителем этой телекомпании. И я думаю, достаточно такой очень серьезный шаг, потому что Гурам Анквап при любой власти всегда был нужен. И четко всегда отстраивался под линию власти. И телевидение от такого правления, конечно же, заметно отставало от тех проблем, которые складывались в самом государстве. Иногда такое ощущение было, что существует два мира. Мир абхазского телевидения и то, что происходит в самой Абхазии. И они частенько вообще не совпадали. И многие считали, что телевидение осталось, наверное, вот в своем развитии, в том, как все это преподносится, где-то в 70-х годах. Сейчас Гурама Анквап сняли и пока назначили исполняющим обязанностям Мирона Кварацхеля, который был заместителем. И я думаю, сейчас просто идет поиск кандидатуры, которая возьмется за это телевидение. Это телевидение требует реформ, поэтому наверняка будет найти сложно человека, который за это возьмется. С другой стороны, наверное, не хотелось бы, чтобы привели человека, который бы просто руководил тем же таким же телевидением, которым оно было при Гураме Анквапе. Очень многое будет зависеть от той фигуры, которую назначат на эту должность, но я думаю, в принципе, кредит доверия у общества у него наверняка будет, потому что такое телевидение, оно, конечно же, отстало от времени, и общество требует, наверное, каких-то перемен. Этого требует не только в оппозиции, это не только в каких-то неправительственных организациях или журналистских кругах. Этого требует даже самой власти. То есть телевидение, оно должно быть все-таки более современным и более отвечающим тем запросам времени, которые существуют в современном обществе. И сейчас как бы наступило время менять его кардинально. В принципе, это время, наверное, должно было наступить лет 5-7 назад. Но вот сейчас с таким большим опозданием, может, и сейчас наступит. Хуже, чем есть, точно не будет.
Ну, так считает Инал Хашик из Сухуми.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И мы переходим к международным событиям. В Берлине уже несколько дней подряд на железнодорожных путях и в кабельных шахтах обнаруживают бензиновые бомбы. Это емкости с горючей жидкостью, снабженные фитилями. Полиции пока не удается выйти на след преступников, рассказывает мой коллега Юрий Векслер.
Поджоги удались пока только в двух случаях, при этом был нанесен серьезный материальный ущерб. Люди не пострадали, но страх испытывают в столице многие. Жизнь Берлина, в особенности жизнь берлинцев, пользующихся поездами внутри города, и жизнь тех, кто ездит на работу в Гамбург, в эти дни совсем не похожа на обычную. Поезда то и дело останавливаются, отправление их часто задерживается, и в пункты назначения они приходят с опозданиями. Берлинские власти, а с ними и федеральные, в тревоге и недоумении. Уже 17 бензиновых бомб обнаружено вблизи железнодорожных тоннелей столицы и на путях местных электричек. Зажигательные бомбы злоумышленники располагают в местах прохождения кабелей управления движением. Все аналитики сходятся на том, что события следует отнести к активности левых экстремистов. Неизвестная ранее группа, называющая себя «Хекла-комитет», взяла на себя ответственность за атаки и заявила в интернете, что протестует против участия Бундесвера в операциях НАТО в Афганистане и против того, что Германия торгует оружием. Ущерб концерна железной дороги Германии исчисляется уже в миллионах евро, а аналитики обсуждают, не начало ли это нового левого террора, вспоминают 70-е годы, когда возникла организация РАФ – Rote Armee Fraktion, фракция Красной Армии, просуществовавшая до 1998 года. Пока многие известные деятели из лагеря ультралевых осудили акции как неприемлемый способ борьбы по причине угрозы жизни людей. Паники по поводу возможной волны терроризма нет, говорит Герт Нойбек, руководитель службы безопасности концерна «Немецкие железные дороги». Нашим пассажирам при подобных акциях ничто не угрожает. Система автоматики сконструирована так, что при повреждении кабеля все останавливается, все светофоры показывают красный. Это приводит, конечно, к неудобствам для пассажиров, они не могут ехать дальше, но в остальном ничего угрожающего не происходит. Мы гибко реагируем на подобные феномены и конкретно на эту серию попыток совершить поджог. Мы становимся в связи с этим более внимательными и бдительными, особо следим за точками, повреждения которых было бы опасно для нашей деятельности, и мы тесно сотрудничаем с полицией. На помощь берлинской полиции в поисках поджигателей в эти дни выделены части федеральной полиции. За сведения о преступниках обещана награда 100 тысяч евро. Но пока никаких следов. Журналист, политолог и историк, изучавший историю РАФ Мартин Яндер, не видит нынешних злоумышленников террористами. Достаточно прочитать их текст, и вы увидите непоследовательность и путаницу понятий. Немного антимилитаризма, немного антиглобализма, немного от желания замедлить некоторые процессы. За этим не просматривается никакой идеологии. В конце их первого публичного сообщения говорится о том, что они приложат все усилия, чтобы люди не пострадали. Но в такую возможность ограничить применение насилия только материальной сферы, верили и левые террористы прошлого. Но это часто становилось невыполнимым. Левым терроризмом, наподобие конца 60-х, начала 70-х, нынешние события не являются. Сами поджигатели опубликовали уже второе свое обращение к общественности, в котором обрушились с критикой на тех, кто называет их террористами. Они подчеркнули, что применяют не взрывчатку. Поджоги могут повредить сигнальную систему, говорится далее в обращении группы Хекла, но они не могут стать причиной столкновения поездов или схода поездов с рельсов. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Государственный визит южнокорейского президента в Соединенные Штаты Америки начался сразу через несколько часов после того, как обе палаты Конгресса США проголосовали за утверждение торгового соглашения между двумя странами. По мнению наблюдателей, эти два события знаменуют заметное укрепление и без того прочного американо-южнокорейского союза, рассказывает мой коллега Алан Давыдов.
Американо-южнокорейское соглашение о свободной торговле, утвержденное законодателями США в ночь на четверг, стало доминирующей темой государственного визита президента Южной Кореи Ли Мен-бака в Вашингтон. На совместной пресс-конференции в Белом доме Барак Обама назвал этот долгожданный документ победой для обеих стран. Это соглашение даст увеличение объема американского экспорта в Южную Корею на сумму до 11 миллиардов долларов и обеспечит американцев примерно 70 тысячами новых рабочих мест. Оно продолжит вести нас к поставленной мною цели удвоения объема американского экспорта. Американо-южнокорейское соглашение о свободной торговле было подписано еще в 2007 году. Для ратификации его Конгрессом США понадобилось целых 4 года. Напомнив, что документ все еще ожидает утверждения южнокорейскими законодателями, президент Ли Мен Бак выразил надежду, что это произойдет в ближайшем будущем. Это соглашение является историческим достижением, которое станет существенной вехой в 130-летней истории отношений наших стран. Оно обоюдовыгодно с очень многих точек зрения. Оно создаст новые рабочие места, увеличит объемы торговли и будет стимулировать наши экономики. Соглашение с Южной Кореей является крупнейшим в своем роде после заключения в 1994 году Североамериканского соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. Сотрудник Совета по международным отношениям в Вашингтоне Эдвард Олден обращает внимание на три, как он считает, существенных момента, связанных с ратификацией в США американо-южнокорейского соглашения о свободной торговле. Во-первых, этот факт показывает, что, несмотря на ожесточенное межпартийное противостояние в Конгрессе, сотрудничество между соперничающими партиями в сфере экономики все же возможно. Для демократической администрации Обамы расширение торговли важно с точки зрения повышения занятости. А республиканцы в Конгрессе всегда были активными сторонниками этого соглашения. Во-вторых, я бы все же не переоценивал значение документа для создания новых рабочих мест. В последние два десятилетия торговля не являлась основным локомотивом этого процесса. Наконец, этот документ, наряду с принятыми одновременно аналогичными соглашениями о торговле с Колумбией и Панамой, может способствовать дальнейшему прорыву в торговой стратегии США. За 3 года правления администрации Обамы у нее не было по-настоящему четкой стратегии увеличения числа торговых соглашений. И это в то время, как все наши крупнейшие торговые партнеры – Евросоюз, Китай, Южная Корея, Канада – напряженно прорабатывают заключение торговых соглашений по всему миру, обходя Соединенные Штаты стороной. Другой приоритетной темой переговоров Барака Обамы и Ли Мен Бака была северокорейская проблема. Но двоим лидерам, судя по всему, не удалось расчистить площадку для продвижения вперед в данном вопросе. Администрация Обамы сейчас пытается прощупать возможность двусторонних переговоров с Северной Кореей по ее ядерному разоружению, поскольку шестисторонние переговоры находятся в тупике с 2008 года, а Пхеньян дает понять, что предпочел бы прямой диалог с Вашингтоном. Сегодняшний уровень связи между Вашингтоном и Сеулом и личных отношений между двумя президентами заставляют некоторых наблюдателей ставить Южную Корею впереди Японии в списке ближайших азиатских союзников Соединенных Штатов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Напоминаю, что рубрика «Не круглый стол» в нашем эфире каждую среду. А теперь опять к абхазским событиям. Вчера мы рассказывали об обысках в служебных помещениях Управления собственной безопасности МВД самопровозглашенной республики, которые провела прокуратура. Поводом для этого послужили факты укрытия от следственных органов незаконно выданных паспортов уроженцам Гальского района республики Мирабу Бахья и братьям Кардава. Сегодня представитель прокуратуры рассказал нашему корреспонденту Ливону Галустяну о деталях операции.
Негласный конфликт между генпрокуратурой и милицией, похоже, набирает обороты. Как известно, начало было положено в сентябре с нашумевшего дела о незаконной прослушке телефонных разговоров. И вот новый виток. Следователи провели обыски в служебных помещениях Управления собственной безопасности МВД. Никогда раньше ведомство Сафарбея Микамба такого себе не позволяло. Но милиционеры сами предоставили повод. Основанием для визита прокуроров стали факты укрытия незаконно выданных национальных паспортов, говорит начальник следственного управления Генпрокуратуры Абхазии Джамал Гогия.
Здесь усматриваются признаки злоупотребления должностными полномочиями, устанавливаются лица, по чьей вине эти материалы не направлялись в следственные органы.
Паспортное дело обрастает новыми интересными деталями. Распутывая клубок незаконно выданных документов, следователи обнаружили пропажу еще 137 бланков. Если прибавить ранее пропавшие 269 абхазских паспортов, которые стали поводом для начала прокурорской проверки в сентябре, то получится почти астрономическая цифра. Астрономическая для Абхазии, потому что более 400 бланков национальных паспортов исчезли в неизвестном направлении.
Всего 406 бланков паспортов гражданина Республики Абхазия значатся утерянными. Есть большая вероятность, что все они незаконно выданы были в период с 2006 по 2011 года.
Большая вероятность – это, конечно, не 100%, но следователи уверены, почти все из 406 паспортов были выданы незаконно. В основном гражданам России для совершения сомнительных сделок по купле и продаже недвижимости на территории Абхазии. И среди получивших абхазские документы были также лица грузинской национальности. Во время обыска в служебных кабинетах Управления собственной безопасности МВД было обнаружено 4 паспорта, выписанных на имена известных криминальных авторитетов.
Там и были обнаружены бланки паспортов, которые, по мнению следствия, были также незаконно выданы, так как эти граждане на территории Абхазии не находились с 1994 года. Более того, многие из них в тот период времени отбывали наказание.
Говорит Джамал Гогия. Отбывали наказания Мирабахия, Гела и Гизу Кардава, а также Мурман Лиманджава. Все четверо являются так называемыми «ворами в законе». А всего во время обыска было изъято 24 паспорта, оформленных на уроженцев Гальского района. Установлено, что все они получили документы по упрощенной схеме, хотя по действующим правилам гальцы должны проходить специальную комиссию. Никто из этих людей эту процедуру не проходил, зато представил паспортистам необходимый пакет первичных документов, как водится, с печатями и подписями должностных лиц. А вот почему подписали, следователи сейчас выясняют.
Следствием проверяется, насколько подписи и печати принадлежат этим госучреждениям, и в случае их подтверждения в отношении должностных лиц этих учреждений также будут возбуждаться уголовные дела.
Но одним возбуждением новых уголовных дел прокурорские работники ограничиваться не собираются. Совсем скоро они начнут предъявлять официальные обвинения, а пока закрепляют факты для суда. В МВД отказались комментировать происходящее. Ивон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Тбилиси сегодня открыли скульптуру героев фильма «Мимино» работы Зураба Церетели. Открытие новой композиции во Влабаре, одном из центральных районов города, посетили Вахтанг Кикабидзе, первая леди Грузии Сандра Рулос, гости из Армении. В целом, настроение вокруг выставки было торжественно. Однако каплей дегтя стала акция протеста, которую организовала перед памятником кинокритик Теа Хатиашвили. Рассказывает Беслан Кмузов.
Памятник героям фильма «Мимино» можно было видеть на протяжении всего дня, благо установили его еще утром. Однако за час до официальной церемонии открытия, когда монумент накрыли белым покрывалом, к маленькому скверику на Влабаре потянулись люди. Около 1000 человек в течение полутора часа ожидали начала церемонии. Наконец, в присутствии Вахтанга Кикабидзе и Сандры Рулофс покрывало с памятника было сброшено. Взору собравшихся открылись бронзовые фигуры героев фильма и режиссера Георгия Данелия. Сам Мимино в узнаваемых пальто и кепке «Аэродром» а-ля 70-е, персонаж Фрузика Мткрчана в дубленке с покрышками под мышкой. Евгения Леонова, который играл ветерана, можно узнать по портретному сходству. Персонажи картины высотой в 3 метра, а вот Георгий Данелия раз в 5 меньше. Собравшимся скульптура понравилась. Вахтанг Кикабидзе от души расцеловал Зураба Церетели и всех гостей. Что мне сказать, кроме спасибо? Я в несколько неловком положении, потому что этот памятник стоит именно в том месте, где он должен быть, в этом старом районе. Я счастлив, что так много людей пришло. Всех люблю. К сожалению, Леонова больше нет, Фрунзика больше нет, но пусть вам Бог даст благо, и пусть таких дней будет больше. Было заметно, что и Сандра Рулофс, хотя она и не взяла слово, осталась довольна. Однако не всем понравилось очередное творение известного скульптора. Кинокритик Тея Хатиашвили организовала акцию протеста, приурочив ее к торжественному мероприятию. Она нашла в Фейсбуке трех единомышленников, которые с плакатами «Стоп Зураб» оживили церемонию.
В первую очередь, мой протест направлен против самой персоны Зураба Церетели, человека, который близко связан с наиболее реакционными политическими силами России.
Однако, по ее словам, и сам фильм «Мимино» — это образец тенденциозного искусства, использующего стандартизированные этнические типажи. Именно такую дружбу народов, основанную на примитивном содружестве примитивных людей, навязывала народам советская власть. Участники акции выступали, как они утверждают, вовсе не с националистических позиций. Просто необходимо развенчивать советские мифы и находить примеры истинной дружбы. Впрочем, акция протеста, в которой участвовали женщины, закончилась так же быстро и сумбурно, как и начиналась. Нетрезвый зритель просто вырвал из рук женщин плакаты и растерзал их. Интересно то, что никто не пытался критиковать саму композицию, тогда как обычно у Метро нет дефицита в недоброжелателях. И здесь они вполне могли бы отметить особенности его фирменного стиля. Грубая реалистичность, почти натурализм, отсутствие внутренней динамики, диспропорция, разваливающая композиционное единство. Однако скульптура была подарена автором городу, а одаренному коню, как известно, в зубы не смотрят. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И в заключение два слова для тех, кто следит за первенством России по футболу. В первом дивизионе «Алания» на своем поле во Владикавказе обыграла «Балтику» Калининград со счетом 2-0. Но на втором месте остается. А мы заканчиваем наш выпуск. У микрофона работал Олег Усов. Главный редактор радио Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. До завтра.